И одна из транссоциалистического лагеря не избежала процессов, которые проводились для так называемого очищения от чужеродных и вражеских элементов. Поиск врагов становился самоцелью, а их отсутствие считалось свидетельством неразвитого чувства классового самосознания и бдительности у самых проверяющих. В Чехии эти процессы протекали исключительно остро. Здесь под каток репрессий попал генеральный секретарь партии Рудольф Сланский. О малоизвестных фактах в деле Рудольфа Сланского в новой программе Натальи Севленковой из цикла «Белые пятна чешской истории».
Через 3 года после окончания Второй мировой войны коммунистическое движение столкнулось с серьезным кризисом. Весной 1948 года Иосиф Сталин настойчиво потребовал от руководства Болгарии и Югославии объединиться в единое федеративное государство, но делегация Югославии выразила протест, чего Кремль не мог спокойно проглотить. После серии взаимных упреков и недружественных шагов Москва вывела конфликт на международный уровень. С осени 1948 года в странах соцблока началась антиюгославская кампания. Повсюду искали агентов проюгославского влияния. Сначала они нашлись в Венгрии, параллельно в Польше. Но, по мнению тамошних спецслужб, центр ревизионистской, шпионской и антисоциалистической деятельности все же находился вне этих стран, а точнее в Праге. Москва выслала в Прагу новых советников Макарова и Лихачева, которые ранее отличились в Венгрии. Методы их работы были простыми и эффективными. Пытки, истязания и издевательства над подследственными. Позже, в 1954 году, Лихачев по делу Абакумова был осужден за измену родине и расстрелян. Вильям Наводный познакомился с ранее строго секретными документами Компартии в рамках подготовки курсовой работы по политологии. Он отмечает, что в докладе о политических процессах, который был заслушан на заседании Политбюро ЦК Компартии Чехословакии в 60-х годах, содержалась изрядная доля самокритики.
Například не стало, že nelze ze všeho vinit pouze moskevské poradce, protože i před jejich...
Там, к примеру, было написано, что нельзя обвинять во всем только московских советников, поскольку и до их приезда ситуация в чехословацких спецслужбах была далека от идеальной. Имелось в виду использование физического насилия и пыток по отношению к последственным. В докладе было прямо написано, что нередки были случаи убийств во время следствия, заключенных пытали до смерти. К тому же наметился поворот к поиску врагов внутри самой партии. И генеральный секретарь партии Рудольф Сланский был одним из инициаторов этой кампании.
Сначала под каток репрессий попали члены партии, находившиеся во время Второй мировой войны за границей. Многие из них не хотели признавать свою вину. Так, партийная активистка Власта Весела была арестована в 1949 году по обвинению в измене родине. Власта Весела утверждала, что невиновна, и обвиняла руководство в том, что оно намеренно избавляется от честных партийцев. Тяжело больная Весела умоляла оказать ей медицинскую помощь, просила об освобождении, даже объявила голодовку. Но Рудольф Сланский, которому поступила ее просьба, оставался неумолим. Власта Весела сначала объявила голодовку, а в июне 1950 года покончила жизнь самоубийством. Бывший руководитель секции в Министерстве информации Иржи Коста во время следствия сошел с ума, а бывший генеральный секретарь Союза промышленников Чехословакии Милан Рейман, обвиненный в троцкистской деятельности, покончил с собой. Ситуация в тюрьмах и следственных изоляторах была невыносимой. Далее Вильям Наводный.
В докладе Политбюро упоминается рассказ одного исследователя Франтишка Громека. Однажды ему охранники сообщили, что один из последственных чувствует себя очень плохо. Когда Громека в присутствии охранников открыл камеру, то обнаружили там человека, покрытого с ног до головы гноящимися ранами. В камере стояла невыносимая вонь от разлагающегося мяса. Заключенный был настолько слаб, что не мог даже говорить. Позже Громек узнал, что этого заключенного отвезли в тюрьму, где он умер от воспаления легких.
Знал ли Рудольф Сланский, что эти люди не имели ничего общего с антигосударственным заговором? Наверняка знал. Ему и Клименту Готвальду поступали материалы следствия, из которых явно следовало. Добытых даже путем физических истязаний признаний не хватает для доказательства существования антинародного заговора. Чехословацкие следователи и их московские советники так и не смогли найти сеть империалистической или протитовской агентуры в Компартии. Но лихорадочный поиск врагов от этого не прекращался.
Под подозрением ся оцетил также министр внутри Václав Носка.
Под подозрением оказался и министр внутренних дел Вацлав Носка. Он был фактически отстранен от решения каких бы то ни было вопросов, связанных с государственной безопасностью. За ним постоянно следили, причем слежку осуществляли сотрудники его же секретариата. У него вскрывали служебный сейф, перлюстрировали переписку, прослушивали телефонные переговоры.
Весной 1950 года было создано Министерство национальной безопасности Чехословакии, которое возглавил заместитель генсека Владислав Капшива, прославившийся бескомпромиссной борьбой с империалистами во время процессов Райка и Павлика. Под руководством Капшивы спецслужбы взяли под контроль весь аппарат Компартии, причем немалую долю ответственности за это нес сам Рудольф Сланский. Он возглавлял так называемую комиссию по безопасности, которой непосредственно подчинялись соответствующие отделы ЦК Компартии Чехословакии, и его слово в вопросах национальной безопасности было решающим. В октябре 1950 года по подозрению в антигосударственной деятельности был арестован секретарь Брненского краевого комитета Компартии Отто Шлинг и его жена Мариам. Отто Шлинг был интеллигентным, решительным и весьма честолюбивым человеком. Его обвинили в работе на иностранную разведку, причем, судя по всему, на основании сфальсифицированных спецслужбами документов.
Сначала Шлинга обвинили в плохой организации кадровой работы в крае. Но вскоре шкала обвинений расширилась до шпионажа. После нескольких дней физической и психической обработки Отто Шлинг признался в том, что работал на английскую разведку. Причем в докладе Политбюро прямо указано, что следователи со Шлингом обращались самым безжалостным образом.
Следователи, которые вели дело Шлинга, предложили рассмотреть дела всех партийных и государственных деятелей, которые были тем или иным образом связаны с бывшим секретарем Брненского комитета партии. Это предложение было поддержано руководством КПЧ, и буквально за два месяца были подняты дела 6000 человек. В январе и феврале десятки людей из списка были арестованы. Тем временем истерзанный Шлинг договорился до того, что целью его шпионской деятельности было отстранить Рудольфа Сланского от должности.
Lidé usilovně odsuzovali zrádce, psali do novin a požadovali okamžitý trest pro viníky.
Народ изо всех сил осуждал изменников, писал письма в газеты с требованием немедленно покарать виновных. Но у спецслужб не было полной и душераздирающей картины государственной измены. Ряд сотрудников спецслужб было также арестовано по делу Шлинга. На их место прибыли честолюбивые, безжалостные к врагам социализма и юридически неграмотные новички.
Именно они пришли к выводу, что дело Шлинга разваливается из-за того, что есть на свободе некое лицо, весьма высокопоставленное, которое тормозит ход процесса. Весной 1951 года руководитель секции сионизма в Министерстве национальной безопасности Андрей Кеперт сказал своим подчиненным сакраментальную фразу «рыба гниет с головы» и отдал приказ собирать сведения о противозаконной деятельности самого генерального секретаря Коммунистической партии Чехословакии Рудольфа Сланского. Более подробно о развитии процесса против генерального секретаря Коммунистической партии Чехословакии Рудольфа Сланского слушайте в следующей программе цикла «Белые пятна чешской истории».